Совместный проект «Радио Эхо Москвы» в Петербурге и издательство «Вита Нова». Программа «Книжная кухня».
Здравствуйте, с вами Наташа Дельгяда, и мы на «Книжной кухне». В течение многих лет у нас то появлялась, то снова исчезала надежда на то, что в нашем городе появится музей великого поэта, нашего соотечественника Иосифа Бродского. И вот, наконец, можно сказать, что у этой надежды уже есть какие-то основания, что, возможно, в ближайшем будущем музей таки появится, тот, который часто называли «музей, которого нет». И сегодня у нас в гостях главный редактор портала «Бродский онлайн», историк Павел Котляр. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Который расскажет нам о судьбе этого музея. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит с фондом Бродского, с помещением и с нашими надеждами?
Они обретают уже зримые черты, реальные даты, юридическое обоснование и так далее. То есть начинается активная фаза уже реализации проекта. Это связано с тем, что председателем попечительского совета фонда создания музея Максимом Левченко была приобретена квартира, примыкающая к мемориальной. И эта площадь позволяет решить вопросы и размещение современных функциональных зон, необходимых для музея, и проблему второго выхода для нежилого помещения, которое тоже было у мемориальной площади, из-за чего пожарные службы не согласовывали предыдущие проекты. Из-за этого решительного шага можно говорить уже о преодолении разных имущественных и юридических вопросов, которые казались уже таким вечным камнем преткновения.
Ну, то есть в полторы комнаты можно будет попасть. Я так понимаю, что бывшая квартира Бродского будет разделена.
Да, есть несколько, конечно, вариантов, но приобретение так называемой новой квартиры, мы между собой называем новой и старой, соответственно, хотя они с точки зрения истории дома ровесники. Но приобретение новой квартиры, конечно, было бы бессмысленно без планов соединить ее с мемориальной частью и учесть пожелания Нины Васильевны Федоровой, последнего жильца квартиры Бродского.
Которая так и не согласилась оттуда уехать.
Да, она не согласилась оттуда уехать. Это, в общем, ее право. И как бы то ни было, произошедшие события позволят интересы всех сторон учесть. Мемориальная квартира может быть разделена, то есть ей выделена отдельная площадь. Там, где, собственно, она и живет сейчас. К счастью, планировка квартиры это позволяет. Остальная мемориальная часть, включая полторы комнаты Бродского, присоединена к новой площади. Тем самым границы объектов недвижимости изменятся, но останется как бы две квартиры, как и было.
То есть, слава богу, будем надеяться, появится пространство. Но коллекция, которая связана с Бродским, находится сейчас в музее Ахматовой, насколько я понимаю. Может быть, еще где-то в частных коллекциях.
Да, это проблема с одной стороны. А с другой стороны, это возможность реализовать какие-то свои самые смелые, что ли, идеи. То есть, это возможность для свободного творчества. То есть, создается фактически частный музей, который обычно делается на базе какой-то коллекции. В первую очередь, картин, приобретенных, там, допустим, на английских аукционах. Здесь коллекции в основе нет, но есть идеи, есть тексты Бродского, есть мемориальное пространство полутора комнат. И есть союзники. В данном случае музей Ахматовой в Фонтанном доме во главе с Ниной Ивановной Поповой – это очень серьезный союзник, который участвует в реализации этого проекта. Сейчас прорабатывается возможность на временное хранение при соблюдении соответствующих условий температурно-влажностного режима и других музейных требований передавать предметы на выставки в организуемое пространство. И, в общем-то, основой его концепции является постоянная смена временных выставок, каких-то экспозиционных, лекционных и иных программ. То есть, это будет такая площадка, на которой постоянно будут сменять друг другу какие-то высказывания на тему Бродского.
Ну вот музей Ахматовой удалось создать какое-то живое творческое пространство, в котором происходит масса культурных событий, связанных с книгами, не всегда связанных с книгами, но чаще все-таки связанных. Есть ли подобного рода планы у музея Бродского?
Действительно, одна из главных целей для нас – это превратить это пространство в музей не разового посещения, потому что классический литературный музей, который основан на определенном фетишизме, то есть на мемориальных предметах, которые сами по себе, может быть, слишком сакрализуются. Когда в школе приводят в музей определенного поэта, вряд ли туда многие люди ходят добровольно, да, ну, скажем, в музей-квартиру Некрасова, и читают там Некрасова на фоне стула на котором он сидел. В музее Бродского мы, конечно, хотим этого избежать, и музей Ахматовой, где это успешно избегается, для нас является хорошим примером, или мы смотрим на опыт наших московских коллег. Я бы очень хотел, чтобы аудитория этого музея была шире, чем поклонники Бродского, чтобы это не стало таким местом просто поклонения. Мы можем взять одну поэтическую строчку, мы можем взять какую-то тему, например, не знаю, тема воды. И на тему «вода», опираясь на какие-то тексты Бродского и расширив эту тематику, захватив разные там, не знаю, слои вида искусства и так далее, на эту тему можно сделать программу.
Кого бы вы хотели в первую очередь видеть в вашем музее? Вот вы имеете в виду, скажем, какого-то идеального посетителя?
Это самый тяжелый вопрос, потому что жизнь учит не отвечать на него, аудитория самая широкая, потому что самая широкая аудитория – это…
Ну, скажем, научная конференция будет не очень интересным. Молодежи.
Согласен, но, понимаете, смотря как организовать пространство. Хотелось бы, чтобы часть пространства занимала бук-кафе. То есть, чтобы человек попадал в этот музей не только в экспозиционную зону, но и в зону, где можно было просто выпить кофе вечером с видом на Преображенский собор с томиком, не обязательно Бродского, в руках. Это, естественно, больше рассчитано, ну, скажем, на молодежную аудиторию. Но в целом, я думаю, что если все сделать правильно, это пространство сможет стать такой точкой культурного притяжения, которое было бы шире понятия музей в буквальном смысле.
В любом случае, музей сложно себе представить без коллекции, а коллекцию сложно себе представить без рукописей. С экспонированием, с публикованием рукописей есть какие-то сложности? Потому что я так понимаю, что могут быть в смысле авторского права.
Да, надо учитывать, что Иосиф Бродский еще и был гражданином Соединенных Штатов Америки. С точки зрения наследования авторских прав и законодательства, но мы находимся в постоянном контакте с фондом наследственного имущества Бродского. Мне кажется, что если музею удастся реализовывать задуманные программы, не только экспозиционные, но и, например, издательские, то мы здесь вместе, входя какие-то компромиссы, будем содействовать изданию, может быть, текстов Бродского. В любом случае, их использование на временных выставок будет согласовываться. Я не думаю, что здесь будет много проблем. Просто наследие Бродского еще не издано в виде академического собрания сочинений. И здесь могут быть объективные трудности. Часто фонд наследства имущества как-то критикует, может, за излишнюю строгость. Но чем дольше работаешь в этой теме, тем как-то больше этот фонд понимаешь. Например, есть много неточностей в изданиях с текстологической точки зрения, просто еще не проведена соответствующая работа академическая. Или, например, вопрос перевода. Какой перевод эссе Бродского на русский язык с английского, например, считать лучшим? Я думаю, что все эти проблемы будут решены. Главное, что у нас есть сами тексты, потому что и вещи, которых касалась рука Бродского, и какие-то машинописи, рукописи, рисунки Бродского и так далее, которые тоже, естественно, будут показываться и осмысляться в этом пространстве. Они все интересны только в контексте того мира, который в творчестве Бродского создан.
Какой-то реальный комментарий к тому миру предполагается в музее, потому что очень многое из того времени, из того быта, о котором писал Бродский, уже забыто. То есть здесь же речь будет, наверное, не только о творчестве, еще и об эпохе в любом случае.
Я согласен, но Бродский в своей биографии ставит тем самым очень сложную задачу. То есть мы можем говорить о коммунальном быте, допустим, 60-х годов эпохи застоя, а можем говорить о быте университетского профессора эпохи Рейгана в Америке. Вот как это все осмыслять, я думаю, в разумных пределах как-то играя, смешивая, может быть, какие-то вещи, потому что для Бродского, мне кажется, жизнь не делилась так жестко на какие-то периоды, как мы обычно обычно делим. Поэтому какие-то вневременные категории, о которых он писал, осмыслял, не знаю, тут та же античность, они в данном случае приоритетнее, чем восстановление расстановки посуды на коммунальной кухне, что тоже может, естественно, в музее в рамках какого-то проекта присутствовать.
Несколько лет назад музей Ахматовой делал такую вдохновляющую и духоподъемную, я бы сказала, акцию. Был открыт на один день музей Бродского. Я помню, что очередь стояла, несколько раз завивалась вокруг дома, и очень многие уже к ночи попали, кто пришел утром из тех, кто хотел попасть. Вы предполагаете до официального открытия музея как-то показывать, демонстрировать это пространство, там какие-то делать мероприятия в этом пространстве?
Но здесь важно подчеркнуть, что в процессе создания музея Бродского участвует несколько действующих лиц, и, наверное, ключевое действующее лицо – это, собственно, фонд создания музея Бродского во главе с Михаилом Исаевичем Мильчиком, которые на протяжении практически 20 лет методично занимались выкупом мемориальной площади в этой квартире, и которые проводят там разные мероприятия, вечера воспоминаний о Бродском, даже показываются моноспектакли на его стихотворение. То есть, в общем-то, в мемориальное пространство можно попасть и сейчас. Помимо, допустим, возможности регулярного попадания туда, да, то есть в любой день, еще и заключается в необходимости провести реставрационные работы, в том числе противоаварийные работы здания в последней четверти XIX века. То есть там есть много таких скрытых, неочевидных вещей, которые требуют и сил, и вложений. И в результате их реализации, я надеюсь, что музей будет работать в постоянном режиме. Ну а так, желающие могут увидеть это пространство и сейчас.
А ваш проект «Виртуальный музей Иосифа Бродского» в связи с этим как-то будет изменяться?
В какой-то степени этот наш сайт стал площадкой для отрабатывания, плохое слово, но употребим его, для отрабатывания каких-то тем, связанных с будущим музеем. То есть мы ищем какие-то необычные ракурсы, пытаемся осмыслять Бродского с его творчества с непривычной, может быть, стороны, для того, чтобы затем это реализовывалось в программах музея. Я надеюсь, что в будущем виртуальный и реальный музей, они просто станут одним целым, просто будут в разных плоскостях представлены, виртуальный и реальный.
Когда мы можем ожидать, наконец, открытия музея реального?
Цель, которую поставили себе участники процесса, это юбилей Бродского, это май 2020 года. И если не будет сюрпризов в юридической стороне, потому что здесь много разных согласований необходимо будет пройти, это более чем реально сделать.
С нами был Павел Котляр, историк, главный редактор портала «Бродский онлайн». Над программой работали журналист Татьяна Троянская, звукорежиссер Александр Орлянский и я, автор Наташа Дельгяда. Всего доброго, читайте Бродского.